Доступная среда. Светлана Ануфриенко и Степан Кузнецов. Готовим кадровый резерв.
Как сделать помещение доступным для инвалидов всех категорий? Как обустроить подходы к зданию? Какие элементы доступности должны быть на остановочном пункте или пешеходном переходе? Эти вопросы становятся предметом обсуждений и одной из главных задач, решаемых на совещаниях различных советов, работающих при тесном сотрудничестве с органами исполнительной и законодательной власти регионов нашей страны. В состав экспертных советов входят представители некоммерческих организаций инвалидов. Именно они активно генерируют предложения по изменению законодательства, участвуют и сами разрабатывают государственные стандарты и учебные пособия. Огромную работу в области создания безбарьерной среды проводит учреждение Всероссийского общества слепых, Институт профессиональной реабилитации и подготовки персонала ВОС «Реакомп». Рассказать о работе сотрудников института в этом направлении мы попросили начальника отдела реабилитации инвалидов Нину Романову и главного специалиста по реабилитации и проектной деятельности Марию Щербакову.
Наш институт, можно сказать, просто с момента своего открытия практически сразу стал заниматься вопросами доступной среды. И как бы это ни странно, потому что это один из таких важных ведущих вопросов, которые действительно, да, делают среду безбарьерной, помогают инвалидам и инвалидам по зрению в частности, и в целом всем людям с инвалидностью, всем маломобильным гражданам удобнее чувствовать себя в окружающей среде. Институт «Реакомп», помимо того, что занимается образованием по этой части, то есть проводит обучение, обучение он уже проводит, я сегодня посчитала, 10 лет, с 2014 года, да, то есть уже 10 лет у нас проводится обучение по доступной среде. Помимо этого мы разрабатываем государственные стандарты, участвуем в принятии решений по различным стандартам, которые мы сами не разрабатываем, но готовим предложения практически ко всем документам, которые касаются доступной среды. И вот как раз отдел Нины Алексеевны у нас занимается кураторством обучения по доступной среде. Я думаю, Нина Алексеевна может подробнее рассказать, кого мы обучаем по программе, что это за программа.
Да, как раз хотелось бы об этом спросить. Кто может стать вашим слушателем по этой программе и какие знания эти люди могут получить?
Мы берем на обучение незрячих со второй, с третьей группы инвалидности или членов ВОС на правах зрячих.
Специалистов организационных, да, отделов.
Это может быть и активист ВОС, да, председатель местной организации. У нас совершенно разный состав групп бывает, да, и возрастной. Главное – это желание заниматься вопросами доступной среды и быть неравнодушными к этому вопросу.
А изначально что человек должен знать? То есть какие у него должны быть навыки сформированы?
Как таковых требований у нас нет, что он, да, должен там уже иметь какой-то набор знаний. Но обычно к нам приходят люди, которые уже в том или ином виде занимались вопросами доступности в своем регионе. Либо это специалисты все-таки, либо председатели, которые по роду своей деятельности сталкиваются с этими вопросами. Поэтому, скажем так, у нас, наверное, случайных людей на этой программе нет.
Давайте еще немножечко остановимся на компетенциях. Вот иногда слышу от инвалидов первой группы, там, без остаточного зрения или с небольшим остаточным зрением, такое, что институт почему-то берет только со второй группы. У меня первая группа, я хочу заниматься или там в какой-то степени занимаюсь, а вот меня обучить не могут. Давайте ответим, почему.
Да, позвольте, я отвечу на этот вопрос. Так как я, ну, помимо того, что занимаюсь различными вопросами в институте, связанными с реабилитацией, я также сама параллельно в течение нескольких лет работала в такой организации, как общественная инспекция по делам инвалидов. Эта общественная инспекция занимается обследованием объектов города Москвы на предмет доступности. В эту общественную инспекцию входят представители различных организаций инвалидов, и ВАИ, и ВОС, и ВОК. Больше всего там, конечно, представители ВАИ, но вот от ВОС я там как раз находилась. И вообще обследование любого объекта, оно не может быть, скажем так, однобоким. Да? То есть мы не можем обследовать объект на предмет доступности только для инвалидов по зрению. Тем более мы знаем, что когда подписываются паспорта доступности, они подписываются по доступности для всех. к сожалению, если у человека нет остатка зрения, да, или остаток зрения очень маленький, ему будет сложно оценить полную доступность объекта, да, то есть составить акт, подписать, согласовать паспорт доступности объекта, потому что необходимо использовать различные измерительные приборы, рулетки, да, нужно измерять угол пандуса, нужно измерять проемы. В принципе, такая не всегда даже безопасная бывает работа, потому что очень много где есть различные пространства, где можно упасть, подвернуть ногу и так далее. Поэтому, если совсем нет остатка, то это будет сложно. Плюс будет сложно, собственно, заполнять всю документацию, которая необходима будет. Потому что наши слушатели, они обучаются не только обследовать, они обучаются составлять акты обследования, они учатся рекомендовать управленческие решения по адаптации объекта и адаптации услуг. И тут, конечно, остаток зрения является очень большим помощником в этом плане человеку. То есть человеку без ассистента, самому незрячему обследовать объект будет очень-очень сложно. А так как у нас на эту программу один из самых высоких, наверное, конкурсов, да, потому что очень много заявок на нее поступает, обучать, конечно, и инвалида по зрению, его там сопровождающего, который будет с ним, у нас такой возможности просто нет, потому что тогда не хватит мест. Поэтому это еще один, да, такой фактор. Ну, прежде всего, мы, конечно, хотим обучить человека, который самостоятельно сможет обследовать объект, самостоятельно заполнять всю необходимую документацию. Таким образом, конечно, нужен остаток зрения.
Ну и плюс иногда бывает нужно что-то нарисовать на плане строителей, дорожников, например. Вот
сталкивается
мой коллега, в частности, с этой ситуацией. У него зрение хорошее, позволяет, поэтому он, помимо измерений, еще бывало и чертил какие-то элементы доступной среды, те же направляющие, то есть он показывал, как это правильно сделать. Но смотрите, еще такой аспект. Вторая группа, ведь она тоже разная. Бывает, эта вторая группа прямо на грани с первой. Как вот вы это выявляете, и, может быть, в процессе обучения человеку даете понять, что как бы, ну, вам надо что-то подумать, стоит ли дальше этим заниматься.
Ну, я не могу сказать, что мы это специально выявляем, но вот специалисты отдела Нина Алексеевна, они проводят опрос и спрашивают, да, у людей, насколько вы самостоятельно можете.
Всегда при наборе на все наши программы и на программу, да, специалистов по доступной среде опрашиваем человека, да, уточняем какие-то данные, потому что бывает, что организация присылает какие-то одни сведения про человека, да, например, что у него вторая группа, да, в ходе опроса выясняется, что он прошел переосвидетельствование, у него в итоге первая группа, и, соответственно, тогда уже человек перестает подходить под программу, мы обязательно все эти сведения уточняем. И обязательно еще уточняем у самого человека, будут ли у него сложности, да, при чтении плоскопечатного текста, есть ли у него возможность, как он сам оценивает дополнительно свои силы.
Это вы проводите на этапе заочного знакомства по телефону, такое интервью, да?
Да, обязательно перед тем, как мы будем выносить на утверждение всю вот эту группу. Так как Мария Александровна уже говорила, конкурс очень большой, и нам надо убедиться, что все готовы к нам обязательно приехать, да. Регионы бывают у нас очень дальние.
Должна быть очень высокая мотивация у человека. Мы должны понимать, где он эти знания свои сможет применить. Если он уже, например, работает в местной, в региональной организации, занимается так или иначе этими вопросами, мы понимаем, где он будет применять эти знания. Если же он просто говорит, ну, мне это интересно, в принципе, тема такая интересная, мы для себя делаем такую пометочку, что нам, наверное, не в первую очередь такого человека мы обучим, потому что интерес — это, конечно, здорово, но мы обучаем специалистов для Всероссийского общества слепых, готовим кадровый резерв, и нам, конечно, нужно, чтобы человек работал в этой системе и помогал Всероссийскому обществу слепых.
Ксения, давайте более детально расскажем о тематическом наполнении вот этого курса, если вам возможно.
У нас в целом, да, сначала даются общие сведения, мы проходимся по общему законодательству Российской Федерации, международному, 181 федеральный закон, Конвенция о правах инвалидов, Конституция Российской Федерации, да, все те основополагающие законодательные акты, которые у нас определяют вопросы доступности. Говорим про действующую программу «Доступная среда». И дальше переходим на СП, ГОСТы, которые регламентируют уже конкретно те или иные вопросы по доступной среде. Дополнительно у нас читают лекции специалисты информационного отдела про доступность интернет-ресурсов. Сотрудники моего отдела, психологи-реабилитологи, проводят психологические занятия, конфликтологии по общению, чтобы когда мы приходим на объект, да, не было каких-то конфликтных ситуаций, чтобы позицию свою можно было донести, не накаляя, скажем так, градус. кроме теоретических занятий, где мы освещаем доступность дорожно-транспортной инфраструктуры, спортивных объектов, объектов культуры, жилой застройки. Мы посещаем еще объекты, которые находятся в непосредственной близости, да, от нас. Магазины, аптеки.
Центры социального обслуживания.
Центр занятости посещают наши слушатели. Кроме того, что они производят измерения, да, вот составляют такой акт учебный, они еще знакомятся, в принципе, с деятельностью тех или иных объектов, да, и общаются там с сотрудниками. Они что-то рассказывают им про то, там, будет ли у них когда-то эта доступность, скажем так, или нет.
Вы показываете и положительные, и отрицательные примеры реализации инвентов доступности?
Да, бывает иногда очень все сделано неплохо, да, вот, например, так было в территориальном центре социального обслуживания, у них все было сделано достаточно неплохо. Но если мы берем какие-то объекты более простые, да, магазин или аптека, то здесь скорее будут как раз отрицательные примеры, и это важно для слушателей, чтобы понимать, как хорошо сделаны, да, какие-то варианты, и как описать недочеты, да, чтобы было проще, была какая-то уже наработанность.
И главное, кстати, чему мы учим слушателей, это не только искать недостатки, но и продумывать управленческие решения, что в данном конкретном случае можно сделать так, чтобы объект был доступнее. Потому что сделать доступными объекты на 100% практически невозможно. Но в каждом конкретном случае нужно и можно найти те управленческие решения, которые помогут сделать объект доступнее. Это главное, потому что мы все можем говорить, вот это все плохо, но надо же подумать и подсказать людям, а как нужно сделать, чтобы было хорошо.
А вот, кстати, как сами организации, содержащие эти помещения, как реагируют на вот такие посещения? Или вы заранее проговариваете, что вы тогда приведете группу?
Очень по-разному, потому что где-то действительно у нас есть договоренности, например, да, попасть в центр социального обслуживания, без договоренности невозможно, потому что там пропускная система и так далее. Но зайти в какой-то магазин мы имеем право в любом случае, просто в плане, как проводя учебное занятие. И люди реагируют по-разному, кто-то пугается, кто-то подходит и интересуется, и даже потом просит нас, слушатели ходят, относят акты обследования. Да. Люди заинтересованы в том, что было доступно. Однажды нас закрыли в магазине «Пятерочкой» и не выпускали. Сказали, что это мы тут что-то странное творим, вот, что-то непонятное происходит. Но пока разбирались, вышел администратор, который уже привыкший к тому, что мы приходим. Просто охранник был, но он был не готов. Ну, мы сказали, что давайте тогда вызывать милицию, раз вы нас взяли в заложники. Вот, тогда нас выпустили. Ну, то есть разные бывают ситуации.
А кто из спикеров участвует вот в этой работе? Вопрос задаю, поскольку эти люди, в общем-то, известны. Слушая средства массовой информации, люди этих людей слышат и о них знают. Вот о таких людях расскажите, кто вам помогает реализовать эту учебную программу?
В первую очередь преподаватели — это наши сами, да, наши специалисты, так как мы тоже проходили обучение по доступной среде. Я и Нина Алексеевна тоже, да, проходили специальное обучение, являются сами подготовленными специалистами. Но иногда к нам на программу приезжают наши партнеры, коллеги. Например, когда нам нужно рассказать про различные устройства, связанные с доступной средой, и очень многие слушатели спрашивают, а где же приобрести те или иные устройства для инвалидов по зрению, для других групп инвалидов. Мы приглашаем вот Ивана Онищенко из «Исток Аудио», он рассказывает поподробнее, например, про те или иные средства, которые часто используются, которые часто заказываются. И мне кажется, это очень важно, потому что, ну, мы с точки зрения преподавателей можем, да, рассказать, а Иван, например, может рассказать с точки зрения представителя компании, которая занимается реализацией. Это тоже для слушателей бывает важно.
На выходе после окончания этих курсов слушатель получает какой документ и кем он потом является?
Он получает удостоверение о повышении квалификации. Это удостоверение подтверждает его специальное обучение. Это как дополнительное профессиональное образование, удостоверение, которое дается в диплом. И, соответственно, это удостоверение, оно позволяет людям уже дальше работать по своей новой специальности, быть специалистами по доступной среде. Нас часто спрашивают, почему вы не выдаете корочки, мы хотим ходить с такой красивой корочкой удостоверения. Но мы объясняем, что эти корочки вообще абсолютно ничего не значат, потому что на самом деле тот документ, который позволяет, да, это документ об образовании. То есть если человек работает врачом, у него должен быть диплом врача. Если человек работает специалистом по доступной среде, у него должно быть удостоверение, которое подтверждает его обучение. У нас есть образовательная лицензия, соответственно, все наши удостоверения ликвидны, их все можно пробить, они имеют там несколько степеней защиты, поэтому, соответственно, это такой основной документ, который они получают.
Добавлю еще по поводу удостоверения, да, Мария Александровна сказала, что выдается к диплому, поэтому, чтобы получить удостоверение, у человека должно быть среднее специальное образование или высшее, да, потому что это... как идем как институт повышения квалификации, дополнительного образования. И, собственно, вот этот диплом, он идет к тому образованию, которое уже есть.
Нормативная документация, касающаяся доступной безбарьерной среды, периодически изменяется, какая-то работа по организации доступной среды происходит, меняются ГОСТы, меняется законодательство. А вот те люди, которых вы, например, обучили 10 лет, вы с ними как-то взаимодействуете на предмет их переподготовки, повышения квалификации? Или вы просто уже в рамках курсов людям, попросту говоря, даете удочку, чтобы человек уже потом сам ловил рыбу, ориентируясь в законодательстве нашей страны?
В целом мы стараемся дать базу, которая есть, но всегда рассказать, что законодательство постоянно меняется, да, то, что вы сказали. И для этого им надо всегда быть в теме, постоянно следить за его изменениями, да, предоставляя информацию об этих ресурсах, где можно посмотреть свежее законодательство. И обязательно рассказываем, что это для специалиста очень важный инструмент – знать, где посмотреть тот или иной документ. Да, потому что, в принципе, нормативная база очень большая, и не всегда можно все запомнить. Да? Всегда надо под рукой иметь свежий нормативно-правовой акт.
Минуточка саморекламы. У нас на сайте Института Реакомп есть раздел «Доступная среда», куда добавляются все новые ГОСТы, особенно касающиеся инвалидов по зрению, доступной среды. И, соответственно, мы всегда наших слушателей ориентируем на то, что нужно самостоятельно уметь работать с документами. То есть мы вам даем базу, учим вас разбираться в этой теме. Дальше вы уже работаете самостоятельно. Вы всегда можете обратиться на наш сайт. У нас по положению есть такой момент, что мы в течение 3 лет еще сопровождаем наших слушателей, но нет такого, что прошло 3 года, 1 месяц, мы перестали сопровождать. Даже те, кто у нас обучался 10 лет назад, мы все равно, если люди консультируются, звонят, мы, соответственно, их тоже на этот счет можем проконсультировать, подсказать, помочь.
Иными словами, получается, что вы также поддерживаете немножечко экспертное сообщество, формируя его вокруг себя.
Да, даже часто бывает такое, к нам же обращаются различные организации, например, учреждения культуры часто к нам обращаются из-за того, что мы занимаемся еще вопросами тифлокомментирования, вопросами доступности музеев. И когда они обращаются к нам, чтобы мы их проконсультировали, мы, конечно, их консультируем, но потом говорим, что, знаете, вот в вашем городе, в вашем регионе у нас вот столько-то обученных специалистов, вы можете обратиться в региональную организацию, и человек сможет к вам выйти, потому что мы не можем, например, да, к вам приехать, посмотреть. Вот вы можете обратиться в нашу региональную организацию, в нашу местную организацию, и специалисты вам помогут.
Ну что ж, я думаю, учебную программу мы очень хорошо с вами обсудили. Давайте поговорим о работе вашей экспертной уже в рамках разработки каких-то законодательных актов, государственных стандартов.
Есть у нас же система разработки государственных стандартов, и наш директор Сергей Николаевич Ваньшин входит в технический комитет 381, и, соответственно, в рамках работы этого комитета мы и сами разрабатываем государственные стандарты и участвуем в подготовке предложений, замечаний к стандартам, которые разрабатывают другие учреждения и компании. Соответственно, у нас вот на этот счет ведется очень такая большая работа. А последние государственные стандарты, которые были разработаны, это были 3 стандарта по тифлокомментированию. Последний вот как раз в этом году вступил в силу, это автоматизированное тифлокомментирование. До этого тоже довольно много стандартов были разработаны по интернет-ресурсам, по специальному рабочему месту. И прошлый стандарт, который был по тактильным наземным указателям, также разрабатывал Институт Реакомп. Сейчас технический комитет утвердил, что мы будем перерабатывать действующий сейчас стандарт. То есть, когда возникнет возможность, мы, соответственно, будем уже перерабатывать, потому что очень много вопросов сейчас к действующему стандарту по тактильным наземным указателям. Поэтому у нас вот такая довольно широкая работа в этом направлении. И сами пишем, другим помогаем.
Ну и дополнительно к нам поступают запросы на обследование.
Да, да, очень
объектов.
Много СРЖД, вот Нина Алексеевна у нас специалист.
Городской инфраструктуры, РЖД, Московский метрополитен тоже к нам обращался. Мы всегда выезжаем к нашим, скажем так, коллегам и помогаем, собственно, решениями, да, что мы можем предложить, что необходимо доработать, улучшить.
А с какими проблемами чаще всего вы сталкиваетесь, выезжая на вот эти объекты?
К сожалению, проблемы повторяются, да, относительно незрячих. От одного объекта кочуют к другому. Проблемы с мнемосхемами. Ну, либо вообще забывают о том, что должна быть мнемосхема учреждения на объекте, либо делают ее не очень качественно. С Брайлем проблема. Это может быть некачественно выполненный Брайль, да, не соответствующий ГОСТу размер шрифта. Или какие-то ошибки. Здесь уже помогают нам наши коллеги из отдела информационных технологий. Или еще с нами выезжает Сергей Николаевич Ваншин, да, наш генеральный директор, и, соответственно, дает комментарии по этому вопросу. Это, наверное, самая большая проблема. И не всегда бывает возможность объяснить, что не так, что нельзя нам прислать фотографию какой-то таблички, выполненной рельефным точным шрифтом Брайля по WhatsApp, и мы тогда посмотрим и расскажем, что не так. Либо мы должны обязательно выехать на объект, либо нам должны привезти эту табличку, чтобы мы тогда могли оценить.
Тактильные наземные указатели,
да, будут, либо они куда-то исчезают со временем, некачественно их укладывают, либо просто они никак не соотносятся с окружающей средой, как будто, не знаю, для красоты их положили каким-то узором.
Взаимодействуете ли вы с незрячим сообществом? Поскольку организация доступной среды – это процесс новый, можно сказать, принесенный к нам где-то из опыта других стран. Иногда бывает от возрастных незрячих или, допустим, обученных ранее, слышишь, да зачем это все надо? Расставьте там только ограждения, бордюры нормальные, поставьте звуковой светофор, больше нам ничего не надо. Вот какую-то вы пропагандистскую работу в этом отношении проводите? По крайней мере, я не говорю про Россию, а может быть здесь, в Москве.
Мы проводим, в принципе, довольно большое количество и участвуем сами, и проводим сами различные мероприятия, конференции, круглые столы, посвященные доступной среде. То есть очень часто, когда говорят про доступную среду, просто забывают слепых. Это если говорить про другие организации, мы им рассказываем, что вот эти вещи тоже необходимы. А в нашей среде, конечно, тоже. Не только сами устраиваем мероприятия, но у нас есть большое количество курсов. И, например, курс для вновь избранных председателей местных организаций. Там обязательно есть небольшой курс, посвященный доступной среде, потому что все наши председатели, они должны понимать необходимость, важность. Да, это вот наше первичное звено, наше местные организации, которые потом несут вот эту информацию в массы. Поэтому обязательно наших местных председателей мы тоже знакомимся с этой темой. Поэтому, да, вот в основном наша, конечно, работа идет через наших слушателей и через мероприятия, которые мы организуем и проводим.
И методические материалы, которые достаем в библиотечку председателя для председателей местных организаций. Материалы конференции, это все у нас создается, на сайте также размещены материалы, собственно, с чем можно ознакомиться. И вот как раз библиотечка председателя посвящена теме просвещения активистов по вопросам доступной среды, как организовать занятия на местах, собственно, потому что и мы не можем всех обучить, и ну, чтобы было понимание у людей, которые состоят в организации, зачем это нужно, для чего. Вот как раз такая немножечко, правда, дистанционное получается просвещение.
Беседовать об организации доступной среды можно очень долго, и в коротком материале очень сложно отразить все нюансы этой темы. Деятельность Института Реакомп в этом направлении не прекращается. Да и проблем, связанных с доступностью объектов городской среды, еще очень много. И мы еще не раз поговорим об этом на страницах журнала «Диалог».